Книга «Цвет белый». Эта же статья была опубликована в журнале «Наша улица», авторы Михаил Соловьев и Джай Сяояни. В журнал «Наша улица» текст тоже подавался с двумя авторами. Эпиграфы. «Миру, миру мы верно служим». Статья называется «Дорога в Китай». «Миру, миру мы верно служим. Миру нужен для всех людей, и встречаемых в доме дружбы, из Китая старых друзей». Николай Тихонов, 59-й год. А Шилка-река впала в реку Шинган, а Шинган впала в реку Амур, а Амур-река впала в моря, под восток в теплую сторону, а с устья реки Амура в правую сторону под восток к китайскому государству. Россия, как известно, Сибирью прирастала. А открывали новые земли за уральским камнем отважные русские люди, казаки, крестьяне, промышленники. Шли и шли землепроходцы-первооткрыватели на восток, разведывали, осваивали новые обширные территории, исследовали горы, реки, ставили города остроги, пополняли государеву казну, пополняли ее в основном мягким золотом, то есть мехом соболиным. И за короткое время отряды смельчаков-землепроходцев под руководством Перфильева, Колесникова, Пахабова, Калкина, Москвитина, Пояркова, Хабарова прошли Западную Сибирь, Центральную и вышли на ее восточные границы. Включение бескрайних сибирских земель в состав российского государства в XVI-XVII веках являлось важной вехой в истории нашей Родины. Не только пушнина, но и полезные ископаемые, золото, серебро интересовали служилых людей. Еще в Забайкалье услышали русские о богатствах Поднебесной империи. От монголов они узнали, что золото и серебро те покупают у китайских купцов. Но как добраться до неведомой, загадочной страны? Что это за государство Китай? И посылались в разные годы 17 века в Поднебесное посольство Феи Байкова, 1654 год, П. А. Ярышкина, 1652-55. И. Милованова, 1670, Н. Г. Спафария, 1675-1677, Н. Д. Винюкова, 1686, Е. Е. Избранта, 1692. В сибирских летописях читаем. Во 160 году, то есть в 1652, посылан был по государеву указу в Китайское царство посланником для проведания Тобольской. Тобольский сын боярский Петр Андреев, сын Ярышкин, со служилыми людьми. Первые люди из Тобольска и в Китае были, а серебро и камень и иные товары из Китая привезли в Тобольск в 163 году, то есть в 1655. Был интерес к России и у Китая. Во 178 году, то есть в 1670, посылал из китайского царства китайский царь Дауры в Нерчинские остроги августа 18 день послов своих. Зайсана имени Мунгунчия, а по-нашему Зайсан Рекши Боярин, и Пудьячева, и человек 40 рядовых. И просили они у Даниила Аршинского послов к своему царю. И Данила посылал в Китай к царю великого государя посланцев, служилых людей, Игнатия Милованова, да Григория Кобякова. И они в китайском были, царя видели, и корм, и честь, и дары были от царя им, и лист с ними к великому государю к Москве послал. А к Данилу выслал дары из Китая. Так началось знакомство русских с китайцами. Разумеется, в истории взаимоотношений двух огромных государств-соседей были не только светлые периоды, но без всякого сомнения имели место серьезные трудности. Но разве можно позабыть подвиг бесстрашных советских летчиков, отдавших своей жизни ради свободы и независимости китайского народа? Помните стихи известного нашего поэта Николая Тихонова? «Потянул на Ханьковый ветер, наших летчиков вспомнил он, из Хингана высот ответил, от сражавшихся танков звон. Благодарные китайцы воздвигли памятники советским воинам. А сколько специалистов работало в Китае? Кто видел, висит громада летая через небесный ров, о дружбе советских людей и Китая речью стальной без слов. Тот согласится, нет речи ярче, здесь не имеет язык, тот понимает, что это значит мост через Янцзы». С 1979 года, когда вступила в силу политика реформы открытости, в Китае предстала культура всех стран мира. Можно провести определенную параллель между особенностями китайской архитектуры, отмеченными И.А. Гончаровым. Китайцы – ужасные педанты, не признают городом того, который не огорожен. Оттого у них каждый город окружен стеной. и культурной закрытостью, свойственной до конца XIX века китайскому обществу. Повсеместное исчезновение крепостных стен стало отражением более глубокой культурной тенденции – смены самоизоляции открытостью миру. 1989 год можно смело считать началом новой эры дружбы России и Китая. Современный Китай – процветающая страна. За последние годы трудолюбивый китайский народ добился значительных успехов в экономике, образовании, науке и туризме. Эти достижения пришли не сами по себе, а исключительно благодаря проводимой руководством Китая политике реформы открытости. Но сегодняшний Китай – это не только страна с развитой экономикой. Китай – красивая страна, необыкновенно чарующая великолепие китайских парков и садов, где есть все – и горы с возвышающимися на них старинными пагодами, устремленными в небеса, озера и пруды с золотыми рыбками, деревья великана, гроты, беседки, изваяния Будды, улыбающегося гостям, плюс комфортабельные гостиницы, уютные ресторанчики, музеи, выставки – все это и многое другое привлекает в Китай туристов со всех концов мира. Известно, что Китай – государство древнейшей цивилизации, где до наших дней очень сильны национальные традиции и обычаи, идущие с глубины веков. Будучи в Китае повсеместно, можно увидеть людей, запускающих воздушных змеев, делающих гимнастику ушу, играющих на народных инструментах, поющих старинные песни. А еще в Китае много праздников. Китайцы умеют хорошо работать, умеют хорошо и отдыхать. Самым основным, самым главным традиционным китайским праздником можно считать праздники весны, китайский Новый год Чунцзе. Этот праздник китайцы отмечают в течение 15 дней, в середине января, начале февраля. Это по новому календарю, а по старому календарю праздничные дни приходятся на начало января. Готовятся к торжествам начинают заранее, за 2-3 недели, а то и за месяц. В первую очередь наводят чистоту и порядок в квартире, а если семья живет в деревне, то убирают еще и дворик. Потом закупают продукты. На севере Китая главным праздничным угощением являются пельмени. Их готовят накануне к ночи. Делаются они обязательно всей семьей. Когда лакомство готовится, в тесто 2-3 пельмешек кладут чистые монетки. И кому в Новый год попадется такая пельмешка с сюрпризом, то считается, что наступающий год для него будет удачным. Кушать, разумеется, осторожно, чтобы монетку случайно не проглотить. Как главное новогоднее блюдо пельмени открывают праздничную трапезу, но принято есть их и на следующий день. Понятно, что одними пельменями дело никак не обходится, ведь в китайской кухне насчитывается около 700 блюд. На праздничном столе жареное, вареное мясо, мясной рулет из свинины, курица, утка по-пекински, причем если утка по-пекински, то непременно жареная, а если не по-пекински, то может быть не жареная. А в Пекине есть также новогодняя традиция – на второй день Нового года кушать лапшу. Непременно на столе присутствует рыба, но она, как правило, употребляется в последнюю очередь. Разумеется, пьют чай и вино. При этом чай бывает и зеленый, и черный, и белый. Если на севере Китая главная новогодняя еда пельмени, то в южных провинциях из теста готовят никао. Это блюдо символизирует надежду на лучшую жизнь в Новом году. Новый год лучше старого. Едят китайцы, как известно, деревянными палочками. Стол украшается красивыми шелковыми салфетками, а посуда на столе обязательно лучшая. На встречу Нового года китайцы одевают свои самые красивые наряды. И обязательно новые. Цвет одежды определяется согласно гороскопу. Но здесь стоит заметить, что главным праздничным цветом в Китае все-таки считается цвет красный. Если раньше в стране люди отдыхали все 15 новогодних дней, то теперь в крупных китайских городах выходными считаются только 7-8 дней. Конечно же, как и принято во всем мире, люди дарят друг другу подарки. Первый день Нового года вся семья непременно дома, а на второй день идут в гости к друзьям, а еще идут на улицы, площади, в парке на народные гуляния, поют песни, взрывают хлопушки, идет дело китайская пиротехника. Правда, в последние годы в городах фейерверки стали ограничивать. А вот в сельской местности ограничивать праздник очень нелегко, так как в провинции новогодняя атмосфера намного сильнее, чем в городе. Зажигаются красные фонари, люди одевают на ноги ходули и ходят туда-сюда, привлекая всеобщее внимание. Игра «Китайский цирк». А другие, одев специальную одежду в виде лодки, танцуют танец «Пао хан чвань», «Пао бегать», «Хан земля», «Чвань лодка». В деревнях молодые ребята делают бумажных драконов, прикрепляют их на высокие палки и бегают по улицам, хвастаясь своими поделками, соревнуясь, чей дракон симпатичнее. Если китайский Новый год наиглавнейший из традиционных старинных праздников, то самым семейным, но тоже очень древним, можно назвать праздник Луны, середины осени, символизирующий семейное благополучие. Он в каждом году отмечается в разных числах сентября. В прошлом году праздновали в начале сентября, а в этом году уже в середине месяца, хотя по старому календарю приходится на 15 августа. День полной луны китайцы гуляют строго в семейном кругу и приглашают даже родственников из отдаленных провинций. Традиционным блюдом являются специальные лунные лепешки со сладкой начинкой. В праздничные дни ими торгуют повсеместно. Вечером за ужином едят лепешки, фрукты, мясо, пьют чай, дарят друг другу подарки, радуются, что все в семье хорошо, все живы и здоровы. А еще и на юге, и на севере люди любуются круглой луной. Как и в старые добрые времена, китайцы читают стихи, играют на народных музыкальных инструментах. Дома и во дворах в праздник луны принято зажигать фонарики. 2002 год. Михаил Соловьев, Цзя Сяоянь. Спасибо за внимание.